Глава 8. Ривьер вышел на улицу. Ему хотелось немного пройтись. Хотелось заглушить ту тревогу, которая снова овладела им. Он, чья жизнь всегда была посвящена только действию, проникнутому драматизмом, он с удивлением ощутил, как эта драма уступает место какой-то иной его личной драме. Он подумал, что жизнь обывателей в маленьких городишках, на первый взгляд, тихая, скользящая вокруг музыкальных павильонов, подчас тоже таит в себе тяжкие драмы. Болезнь, любовь, смерть и, может быть, собственная болезнь многому его научила. «Будто открылись какие-то новые окна», — думал он. Позже, часам к 11 вечера, почувствовав себя лучше, Ривьер зашагал обратно к конторе. Неторопливо пробирался он среди людей, толпившихся у входа в кинотеатры. Он поднял глаза к звездам, которые сверкали над узкой улицей и, отступая перед огнями реклам, таяли в небе. «Сегодня в полете два почтовых. Сегодня вечером я отвечаю за все небо. Далекая звезда подает мне знак. Она ищет меня в толпе. Она нашла меня. Вот почему я чувствую себя каким-то чужим, одиноким». Вспомнилась музыкальная фраза, несколько нот из сонаты, которую слушал он вчера в кругу приятелей. Приятели не поняли музыки. «Такое искусство наводит скуку, и на вас тоже, только вы не хотите в этом признаться». «Возможно», — ответил он. Как и теперь, он тогда почувствовал себя одиноким, но тут же понял, как обогащает его такое одиночество. Музыка несла ему некую весть, ему одному среди всех этих недалеких людей. Задушевно поверяла она свою тайну, как знак, что подает ему звезда. Через головы стольких людей она говорила с ним на языке, понятном ему одному. На тротуарах Ривьера толкали. Он думал, стоит ли раздражаться, я как человек, у которого болен ребенок. Медленно идет он в толпе и несет в душе великое безмолвие своего дома. Ривьер смотрел на людей. Он пытался распознать тех, кто бережно хранит в душе свое открытие или свою любовь. Он думал о том, как одиноки смотрители маяков. Ривьеру была приятна тишина конторы. Медленно шел он по комнатам, и его шаги одиноко отдавались в пустом здании. Пишущие машинки спали под чехлами. За сомкнувшимися дверцами огромных шкафов лежали ровные ряды канцелярских папок. 10 лет опыта и труда. Ему представилось, он ходит по подвалам банка, вокруг громоздятся несметные богатства. Он думал о том, что каждая из его ведомостей накопила в себе нечто более ценное, чем золото, живую силу, хотя и заснувшую, как золото в банковских кладовых. В одной из комнат он встретит сейчас единственного бодрствующего здесь человека, дежурного секретаря. Тот работает, чтобы продолжалась жизнь, чтобы продолжались усилия человеческой воли, чтобы никогда и нигде от Тулузы до Буэнос-Айреса не обрывалась цепь. И человек этот даже не догадывается о собственном величии. Где-то ведут сейчас борьбу почтовые самолеты. Ночной полет тянется долго, словно болезнь. Возле самолета надо дежурить, как у постели больного. Необходимо помогать людям, которые руками, коленями, грудью встречают ночной мрак, бьются с ним лицом к лицу, и для которых не существует во всем мире, не существует ничего, кроме зыбких, невидимых стихий. Силой собственных рук вслепую должны они вырвать себя из этих стихий, точно из морской пучины. Как страшно может прозвучать иногда признание, чтоб разглядеть свои руки мне пришлось их осветить. В красном свете выступает лишь бархат рук, словно брошенных в ванночку с проявителем. Это все, что остается от Вселенной, и это необходимо спасти. Ривьер толкнул дверь, ведущую в отдел эксплуатации. Отбрасывая в угол светлое пятно, в комнате горела единственная лампочка. Стрекотание пишущей машинки придавало тишине какой-то особый смысл, но не нарушало ее. Время от времени трепетал в воздухе телефонный звонок. Дежурный секретарь вставал со своего места и шел навстречу этому зову, настойчивому и грустному. Он снимал трубку, и неясная тревога исчезала. В затканном тенью углу начинался тихий разговор. Потом человек бесстрастно возвращался к столу. Выражение сонливого одиночества, застывшее на его лице, скрывало неведомую тайну. В часы, когда два почтовых находятся в полете, каждый призыв, идущий оттуда, снаружи, из ночи, несет в себе угрозу. Ривьер подумал о телеграмме, которая внезапно обрушивается на сидящую вокруг лампы семью, когда в течение нескольких бесконечно долгих секунд лицо отца, прочитавшего телеграмму, еще не выдает своей страшной тайны. Лишь пробегает по лицу легкая волна, такая спокойная, не похожая на крик о помощи. И каждый раз в приглушенном телефонном звонке Ривьеру слышалось глухое эхо этого крика. Одиночество замедляло движение дежурного, делало его похожим на пловца, который барахтается в волнах. Когда он возвращался из темного угла к своей лампе, казалось, что пловец вынырнул из глубин, и каждый раз в движениях человека Ривьеру чудилась давящая тяжесть тайны. «Сидите, я подойду». Ривьер снял трубку и услышал гудение ночного мира. Говорит Ривьер. Слабый шум, потом голос. «Соединяю вас с радиостанцией». Снова шум, треск переключаемых контактов, потом другой голос. Говорит радиостанция. «Передаем телеграммы». Ривьер записывал, кивая головой. «Так, так, ничего существенного, обычные служебные сводки». Из Рио-де-Жанейро требовали разъяснений. Монтевидео говорил о погоде, а Мендоса о техническом оборудовании. Привычные домашние звуки. А самолеты? Гроза, самолетов не слышим. Понятно. Здесь ясная звездная ночь, думал Ривьер, а радисты уже уловили в ней дыхание далеких гроз. До свидания. Ривьер поднялся. К нему подошел секретарь. «Бумаги на подпись, господин директор». «Хорошо». Ривьер вдруг ощутил прилив дружелюбия к товарищу по работе, на которого тоже взвален груз этой ночи. «Мы вместе ведем бой», — думал Ривьер. «А он так никогда и не узнает, как крепко связывает нас это ночное бдение». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Глава 9. Войдя с папкой бумаг в свой кабинет, Ривьер почувствовал ту острую боль в правом боку, которая вот уже несколько недель не давала ему покоя. Плохо дело. На секунду прислонился к стене. Эккая нелепость. Добрался до кресла. И снова, в который раз он, старый лев, ощутил на себе путы, и глубокая печаль охватила его. Сколько трудов и прийти к такому итогу! Мне за 50. Полвека наполнял я свою жизнь до краев, создавал самого себя, боролся, изменял ход событий. И вот что занимает меня теперь, вот что наполняет меня, вот что вытесняет весь остальной мир. Какая нелепость! Он отер пот, подождал, пока боль отпустит его, и принялся за работу. Медленно перелистывал он бумаги. В ходе разборки мотора 301 в Буэнос-Айресе замечено наложить на виновного строгое взыскание, он подписал. На посадочной площадке Флорианополиса, вопреки инструкциям, он подписал. В дисциплинарном порядке заменить начальника аэродрома Ришара, который он подписал. Боль в боку затаилась, но не уходила. Она жила в Ривьере как нечто новое, придавая жизни новый смысл и заставляя Ривьера думать о себе самом, думать с горечью. Справедлив я или несправедлив? Не знаю. Я караю, и число аварий сокращается. Ответственность за аварии лежит не на человеке, а на какой-то безликой силе, и овладеть этой силой можно лишь тогда, когда держишь людей в руках. Будь я всегда справедлив, каждый ночной полет превращался бы в игру со смертью. Ривьера вдруг охватила усталость. Большого труда стоило ему так неумолимо стоять на своем. Он подумал, а как хорошо было бы пожалеть людей. Погруженный в свои мысли, он по-прежнему перелистывал бумаги. Что до Рабле, то с сегодняшнего дня он не числится больше в составе нашего персонала. Ривьер вспомнил старика Рабле, вспомнил вчерашний разговор. Урок, это будет хороший урок для остальных. Но, мсье, взгляните, мсье! Потрепанный бумажник, в нем старый газетный лист. Молодой Рабле сфотографирован рядом с самолетом. Ривьер видит, как дрожат в старческих руках наивное свидетельство былой славы. Это было в 910-м сье, ведь это я собрал первый в Аргентине самолет. Я в авиации с 910-го года. 20 лет, мсье, и как вы только можете говорить, а молодые, они будут смеяться надо мной в цеху. Ох, как они будут смеяться! Это не относится к делу. А мои дети, мсье, у меня дети. Я вам уже сказал, вы получите место подсобного рабочего. Но мое достоинство, мсье, мое достоинство, подумайте, мсье, 20 лет в авиации, старый рабочий, и вдруг место подсобного рабочего. Я отказываюсь, мсье, отказываюсь. Старческие руки дрожат, и Ривьер старается не смотреть на эти морщинистые, загрубевшие, такие прекрасные руки. Место подсобного рабочего. Нет, мсье, нет, я хочу вам сказать, можете идти. Я прогнал с такой жестокостью не его, думает Ривьер, я прогнал зло, за которое он, быть может, и не отвечает, но орудием которого он стал. Ибо обстоятельствами надо управлять, и они повинуются, и ты созидаешь, да и людей созидаешь, или устраняешь, если они орудие зла. Я хочу вам сказать, что хотел сказать ему несчастный старик, что у него на старости лет отнимают единственную радость, что ему дорог самый стук инструментов по металлу самолета, что его жизнь лишается великой поэзии, и потом, что нужно как-то жить? Я очень устал, думал Ривьер. В нем поднимался какой-то ласковый жар. Он постучал по бумаге, подумал, я так любил лицо этого старого товарища. И снова увидел руки старика, снова вспомнил, как они слабо вздрогнули, словно их пальцы хотели крепко сплестись. Достаточно было сказать, ну ладно, ладно, оставайтесь. и по старым рукам пробежала бы волна радости, — грезил Ривьер. И это радость, о которой сказала бы не лицо, сказали бы старые рабочие руки. Эта радость была бы для Ривьера самой прекрасной радостью в мире. Разорвать бумагу. Семья старика, его возвращение вечером домой и скромная гордость. Так значит, тебя оставляют? Еще бы, ведь это я собрал первый в Аргентине самолет. И молодежь в цеху не будет больше смеяться, и к старику опять будут относиться с уважением. Разорвать. Позвонил телефон, Ривьер взял трубку. Долгое молчание, потом отголоски, гулкая глубина, которую придают человеческим голосам пространство и ветер. Наконец из трубки послышалось. Говорит аэродром. Кто у аппарата? Ривьер. Господин директор, 650-му дано отправление. Хорошо. Наконец все в исправности, но пришлось в последний момент чинить проводку. Оказались поврежденными контакты. Хорошо, кто монтировал цепь? Мы проверим, если разрешите, применим строгие меры. Неисправность освещения на борту – вещь очень опасная. Разумеется. Ривьер думал, если не вырывать с корнем зло, не вырывать его всякий раз, как с ним сталкиваешься, тогда во время полета погаснет свет. Знать орудие зла и не бороться со злом – преступление. Нет, Рабле должен уйти. Секретарь ничего не видел. Он по-прежнему стучал на машинке. «Что вы печатаете?» «Двухнедельный отчет». «Почему он до сих пор не готов?» «Я... придется проверить». Странно видеть, как берут вверх случайные обстоятельства, как проступает наружу огромная темная сила, та самая, что приводит в смятение бескрайние девственные леса, та самая, что растет, ширится, неистово бьет ключом повсюду, где только затевается большое дело. Ривьеру подумалось, под натиском тонких лиан рушатся гигантские храмы. Большое дело. Ривьер пытался убедить самого себя. Эти люди, я люблю их. Я борюсь не с ними, а с тем злом, которое действует через них. Его сердце билось коротко. Часто больно. Я не знаю, хорошо ли то, что я делаю. Не знаю точной цены ни человеческой жизни, ни справедливости, ни горю. Не знаю толком, чего стоит радость человека. Не знаю, чего стоит дрожащая рука. И какова цена жалости и ласки. Он грезил наяву. Жизнь полна противоречий. Каждый выпутывается из них, как может. Но завоевать право на вечность, но творить в обмен на свою бренную плоть... После краткого раздумья Ривьер позвонил. «Передайте пилоту европейского почтового, пусть зайдет ко мне перед вылетом». И подумал, нельзя допустить, чтобы этот почтовый опять делал крюк. Если я не встряхну как следует моих людей, они никогда не избавятся от страха перед ночью.